Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Алексей Елин, иконописец, искусствовед, преподаватель теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня предлагаю поговорить на тему канона. Согласитесь, наверное, что художник старается изобразить красоту мира. Например, мы с вами в детстве на уроках ИЗО в школе писали пейзажи, выходили на улицу, пытались зарисовать веточки сирени, одуванчик или просто какой-то предмет, какой-нибудь куст, дерево и так далее. А икона уходит от реальности. Почему? Потому что икона обладает особыми задачами, например, богословский, литургический принцип соединены. То есть, почему так? Почему она не такая, как рисунок?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, нужно объяснить. Есть такое мнение, что икона, правда, как-то не очень связана с реальностью. Вот, наверное, я впервые как-то с этим столкнулся и попробовал осмыслить, когда стал исследовать творчество Александра Николаевича Солдатова. Один из современных ярких церковных художников. Именно его творчество и взгляды я исследовал, ну, вот, в своей научной деятельности. И действительно интересно, Александр Николаевич говорит, что икона, она уходит от реальности. И это он обозначает как проблему современной иконы. И это не совсем понятно, потому что, ну, а как может быть икона связана с реальностью? Ну, вот есть мир святых, есть горний мир, есть реальность, которая нас окружает. Но и мы же понимаем, что, ну, как бы это совершенно не связанные вещи. Мы, наоборот, должны как-то возвышаться, горе иметь наши сердца. Вот. И, конечно, это с реальностью не очень связано. Другое дело, искусство какое-нибудь традиционное, не знаю, академическое, вот оно связано с реальностью. Вот какие-нибудь передвижники в XIX веке, они изображали реальность такой, какая она действительно есть, поднимали проблемы, с которыми вот российское общество тогда сталкивалось, как-то острее их обозначали. Ну а тут какая может быть реальность? Потому что реальность – это всегда некоторое проблемное поле. По мысли Александра Николаевича, и я с ним абсолютно согласен, и это, наверное, частью каких-то моих взглядов является, икона должна отвечать на запрос современного человека. Много лет уже обсуждается вопрос в таких искусствоведческих кругах церковных и среди иконописцев, какой должна быть современная икона. Вообще, может ли она быть современной иконой? Сколько копий сломано? И, ну, может быть, икону можно, ну, как бы сложно представить современной, потому что мы, когда слышим фразу «современная икона», ну, нам что-то такое очень странное представляется, потому что икона, она традиционна. Вот, и язык иконы традиционен, как это может быть современно? А современна она потому, что она отвечает на живой вопрос человека современного. Вопрос этот на самом деле не сильно изменился. Человека терзают одни и те же вопросы на протяжении всей истории человечества. Это, конечно, вопросы, ну, какого экзистенциального характера, своего места в этом мире, своего какого-то предназначения. Так вот, икона, раз уж пошел такой разговор несколько философский, вот икона может отвечать на этот вопрос? Может ли она, ну, как бы, человеку современному, ну, предлагать какой-то ответ? И этот ответ, он же не просто должен быть ответом, этот ответ должен быть тоже живым. Вот, и мне кажется, что, как бы, здесь, наверное, мы найдем ответ, ну, как бы, мы нащупаем, что такое современная икона, вот, примерно в этом поле. И нужно вернуться здесь к реальности. Собственно, реальность – это то, что как-то нас окружает, то, с чем мы взаимодействуем. И реальность, она действительно порождает вот те вопросы, которые здесь и сейчас возникают. Я как-то, ну, повторюсь, но мне очень просто нравится эта история, когда один Я уж сейчас и не помню, кто мне об этом рассказывал, но очень четко подметили, что когда я прихожу в храм, то человек мне говорил, что когда я прихожу в храм, я хочу чувствовать свою собственную нужность. Собственно, вот человек приходит с этим вопросом в храм, и ответ он находит в церковном искусстве, которое его окружает. Он говорил, этот человек, именно о церковном искусстве. Он говорил о том, что я именно в иконе, в лике Христа, в его глазах хочу увидеть свою собственную нужность, свою необходимость, что я нужен не вообще здесь, а ему нужен, Христу нужен, Богу нужен. Это, наверное, пример вот того, как церковное искусство и икона может отвечать на вопрос современного человека и как она может быть связана с реальностью. Не знаю, наверное, так. Просто, наверное, иконописец и церковный художник, он, когда создает свой образ, он об этом совсем не думает, что однажды к его иконе кто-то подойдет, и, может быть, подойдет с вопросом, с каким-то, чтобы получить утешение, чтобы, еще что-то. Но для иконописца, наверное, что-то важно, другое. Но мне кажется, что церковный художник и об этом тоже должен думать. Для кого это искусство? Понятно, что художник создает свои произведения для Бога, но по большому счету, конечно же, Богу это не нужно, а это нужно людям. Конечно, повторюсь, искусство должно быть живым, и церковное искусство тоже должно быть живым. Именно в этом, в этой какой-то жизненной правде и связь с реальностью.
Алексей, вы сказали, что икона должна отвечать на запрос современного человека. Это и философский, да, вопрос? Можно поразмышлять. Еще какой момент? На запрос современного человека. В Крестовоздвиженском монастыре Екатеринбурга есть такая икона, где изображена царская семья, цирк прямо на иконе, наш цирк екатеринбургский и Свято-Троицкий собор. Можно эту икону причислить к этой теме, что икона отвечает современности. Это может быть примером, такая иконография. И когда я спросила игумена, я говорю, отец Флавиан, как так? Он говорит, все же правильно. Екатеринбургские святые, там была точно царская семья, у нас цирк, у нас главный собор Троицкий, то есть они пострадали на этой земле, и икона свидетельствует эту землю. Он как-то объяснил, но я сейчас не могу воспроизвести дословно, процитировать. Сразу этот пример вспомнился, что действительно это соответствует актуальному времени.
Да, спасибо большое. Мне кажется, да, вполне это может быть примером. Я помню тоже свое впечатление от образа Иоанна Шанхайского, святителя, образ с клеймами. Помню, я его увидел в Москве в каком-то храме, и меня поразило, как интересно и даже забавно изобразил иконописец автомобили на иконе. Иоанн Шанхайский, святой 20 века, и там какое-то чудо, оно было связано, не знаю уж какое, там иконописец, нужно ему было изобразить для того, чтобы какой-то смысл передать этого чуда, нужно было изобразить автомобиль. И это, конечно, на иконе как-то странно выглядело. Действительно кажется, что икона, она про что-то такое, вневременное.
Как картина, да? Потому что, когда я увидела, лики святых, и тут что-то земное. Я не про храм, а про цирк.
Да, да, действительно. А икона, она принадлежит чему-то другому, какому-то миру другому. Вне времени она должна существовать. Святые изображаются в славе. Тогда для меня это тоже какой-то такой вопрос был. Возможно или нет. Может быть, не очень удачно художник это изобразил. Почему это так не очень выразительно выглядело? С какой-то выразительной задачей не справился, может быть, мастер. Но это может быть примером, да, вы правы, когда святых, например, изображают в не каких-то стилизованных под древние одежды. Современных святых 20 века, например, мирян, которые прославлены в лике святости, как их изобразить? Изображают в каком-то таком гражданском даже костюме, какой-то там пиджак, что-то такое. И это тоже говорит о том, что святой жил не когда-то так, не в какие-то древние времена. Он наш почти современник, об этом указывает, на это указывает одежда святого. И, конечно же, какие-то элементы повседневности, которые мы встречаем в окружающем нас мире, когда они переносятся на икону, то тут, конечно, перед художником стоит задача такого художественного плана, как стилизовать это все, чтобы это гармонично выглядело в пространстве иконы. Есть хорошие какие-то находки, есть менее удачные находки, но этот, как бы эта задача церковными художниками в том числе решается. Мне кажется, что ну вот можно, по крайней мере, поучиться или посмотреть на пример того, как с подобными художественными задачами справлялись мастера Палиха, Холуя и Мстер, вот этих сел, которые в 20 веке, в советские годы, эти села были изначально такими иконописными центрами в Древней Руси, ну, на протяжении там многих сотен лет там не занимались ничем, как только иконы писали. А в советские годы все равно это наследие, этот язык, которым владели художники, он стал использоваться для каких-то других совершенно задач, там, прославления советского государства или человека, там, человека труда. Вот. И они стали заниматься шкатулками, стали создавать сюжеты из современной им тогда, из будничной жизни. И вот там очень интересно, например, посмотреть, как изображался трактор, или как, не знаю, изображали космонавта, когда Гагарин в космос полетел, там тоже целая серия, ну или как сказать, наверное, эта тема такая одна была из тех, которые существовали вот в этом искусстве шкатулочном. И это интересно, и художники очень смелые решения предлагали, и они вполне иконописные, потому что весь строй, он остался прежним, ну, как бы вот этот язык. Как формируются складки, как сама техника осталась прежней. Поэтому вот можно туда тоже заглянуть и там чему-то поучиться и посмотреть. Вот. Но да, я соглашусь, что это может быть примером как раз, когда какая-то реальность, она вдруг мы видим ее и на иконе. В том числе. И тогда икона в том числе становится ближе к нам.
Когда иконописец изображает некоторую реальность на иконе, мы начинаем задумывать, ну, я начинаю задумываться, может быть, кто-то тоже, есть ли грань между свободой художника, в данном случае иконописца, и каноничностью иконы. Ведь у нас должен быть какой-то канон, а когда художник начинает писать свое, как цирк и собор, как вот автомобиль, вы рассказывали, получается, канон нарушается. Или канон — это тот идеал, который помогает приблизиться к Богу, то есть который помогает приблизить человека к Богу. И канон — это относительное понятие. Как понимать, что такое иконописный канон?
Да, ну вот я люблю эту метафору. Когда говорим мы о каноне, то я всегда ее использую. Мне кажется, что канон – это язык. Ну вот я повторюсь и скажу об этом в очередной раз. Это язык, художественный язык. И, конечно, такой книжки мы не найдем. Нет такой церковной книжки, где описано, как что изображать. Ну то есть это не одно и то же. То есть есть подобная литература, есть подлинники иконописные, есть лицевые подлинники, есть подлинники, в которых просто есть описание святых, как их изображать. Но все равно это не свод правил. Так вот, возвращаясь к этой метафоре с языком, мне кажется, что ну, она как-то нас приблизит к пониманию церковного искусства. Канон этот начал формироваться не в нашей стране, он начал формироваться в Византии, а в свою очередь Византия уже не стала его придумывать, а воспользовалась ну, как бы той базой, тем фундаментом, который был в греческом искусстве. Вот. И, ну, а мы просто стали наследниками этого такого художественного языка. Мы его переосмыслили, безусловно, по-своему, потому что византийская икона все-таки отличается от русской иконы. И это говорит, безусловно, о том, что русские мастера не переосмыслили. Случилось это в эпоху Андрея Рублева, и, собственно, Рублев он причастен к этому осмыслению. Вот. И если мы, например, хотим выучить язык иностранный, мы, конечно же, прилагаем усилия. Если мы хотим разговаривать с носителями языка, мы еще больше усилий прилагаем. Если мы хотим читать литературу на иностранном языке, в подлиннике, допустим, Шекспира, то еще больше усилий прилагаем. А если хотим сочинять на иностранном языке свои поэтические произведения, то мы понимаем, что это тоже требует усилий от нас. Так вот, с иконописью и с каноном иконописным то же самое. Это сформированный язык. Погружение в этот язык, изучение этого языка, оно происходит в процессе обучения в иконописных школах. В эту традицию действительно человек погружается. И мастер, в конце концов, настолько владеет этим языком, что он способен какие-то даже богословские высказывания на этом языке формулировать. Вот среди современных мастеров церковного искусства, не так много таких, но, тем не менее, есть кто этим языком владеет настолько. Вот. И когда на иконе мы видим изображение автомобиля или современных зданий, это не значит, что это отступление от канона. Это значит, что, как в языке есть заимствованные слова, они, конечно, обогащают язык, язык, он же живой. Вот и иконописный канон тоже живой язык. Иногда какие-то такие заимствования происходят, но они не прямые. То есть, когда изображается, автомобиль, поезд или здание на иконе современные, то это действительно должно быть стилизовано. Это такая художественная задача перед мастером стоит. То есть нужно изобразить так, чтобы это не входило, это не диссонировало с общим пространством иконы. И поэтому это, конечно, художественная задача. Вот, мне кажется, что я предлагаю такую метафору с языком, и тогда, наверное, будет понятно, что такое канон. Канон – это язык.
Алексей, вы сказали, что иконопись – это сформированный язык. А как писать иконы? Есть ли определенные правила или у каждого свой путь? Кто-то начинает с живописи, с пейзажа, с портрета, потом воцерковляется и думает, что написать икону – это очень важная задача для него, и дальше идет по своему иконописному пути. А кто-то после школы по рвению сердца, ума и поступает в семинарию на иконописный факультет, в духовное училище и начинает свой путь. Есть ли какие-то правила, например, надо в 15 лет взять кисточку, в 16 лет прорези 80 штук сделать, потом найти дощечки. К иконе, как одна женщина, иконописец, сказала, может прийти любой. Вот на ваш взгляд.
Да, мне кажется, что, конечно, к иконе очень по-разному люди приходят. Мы понимаем, что, и знаем эти истории, как люди и из светского искусства приходили в церковное искусство, как люди приходили из неофициального светского искусства. Есть среди наших иконописцев и такие люди, кто, например, в 80-е и 90-е занимались андеграундом и занимались неофициальным искусством. Вот, и такие люди приходили, то есть пути самые разные. Есть люди, которые не занимались никогда искусством церковным, но воцерковлялись, И понимали, что с иконой связана их жизнь. Есть люди, которые через реставрацию приходят к иконописи. Поэтому тут пути разные. Как Господь позовет, так человек и приходит. Понятно сейчас, что чтобы заниматься церковным искусством, нужно образование. Без этого, конечно, не получится. И сейчас действительно существует множество и иконописных школ, и факультетов, где можно это образование получить. Есть и какие-то, может быть, онлайн-проекты, есть и даже заочные иконописные школы. Образование действительно нужно. Нужен тот, кто, я имею в виду сейчас учителя, кто познакомиться с этой традицией, кто как-то... в любом искусстве все-таки мастерство переходит из рук в руки по учебникам и по книгам. заниматься и учиться всегда очень сложно. Ну, то есть, тем более таким ремесленным, может быть, сначала вещам. И нужен, конечно, проводник, нужен учитель. Сейчас такая возможность есть, конечно, нужно учиться. Вот.
Алексей, полностью вас поддерживаю. Я знаю, что вот сегодня у вас начался курс, новый набор. Расскажите о нем. Будете учить иконописи, и по окончанию курса ученики уйдут с иконой, которую сами написали под вашим четким руководством. Пожалуйста, подробнее, в какие дни, где и можно ли присоединиться. Сегодня 30 мая, когда следующий урок?
Спасибо большое. Да, небольшие курсы иконописные, которые в течение года идут в храме Вознесения. Эти иконописные курсы я возглавляю, ну и являюсь единственным преподавателем здесь. Есть курс, состоящий из 12 занятий, он посвящен написанию образа Архангела Гавриила. Это базовый курс, который доступен абсолютно всем желающим. Можно прийти на этот курс. Набор осуществляется у меня примерно раз в полтора месяца. Сейчас начался поток. Это уже восьмой поток будет за этот год. Группы небольшие, где-то 4-5 человек. Закончится этот поток 17 июля. И 18 июля во вторник начнется очередной поток. Вот сейчас еще есть возможность попасть на поток июнь-июль. Вот. Для этого ничего не нужно специально. Нужно просто желание прийти. Это базовый курс, и он посвящен основам темперной живописи. Мы под моим руководством напишем лик Архангела Гавриила полноценно на доске, темперой заводской, но на яичной эмульсии. Вот. И курс этот не только художественный, но и просветительский, вот, чтобы познакомиться с церковным искусством, узнать о нем что-то, потому что вокруг иконы существует много разных мифов. Ну и вот такой ознакомительный курс был мной создан, поэтому прошу, приглашаю всех. Если нужна какая-то дополнительная информация, то ее можно найти на сайте Храма Вознесения или набрать в поисковике «Школа иконописная Алексея Елина». Должен появиться небольшой сайт у вас, вот там вся информация.
Очень символично, что курс заканчивается 17 июля, а 18 июля, в день памяти Андрея Рублева, стартует уже второй летний курс, можно сказать. Можно ли написать другую икону?
Ну, вот на этом курсе только лик Архангела Гавриила. Если есть желание написать что-то другое, то нужно просто прийти на другие курсы. Вот у меня есть годовой курс. Мы там в течение года знакомимся с разными, делаем разные упражнения. Но и еще планируется курс по образу Богородичному и святителя Николая. Ну вот такие основные, так скажем, иконы, которые, я думаю, что, ну, интересно всем попробовать. Ну, не то чтобы написать, но как бы познакомиться с иконой.
Когда будет возможность написать, например, икону Пресвятой Богородицы или святителя Николая? Потому что Никола Чудотворец очень почитаем среди народа.
Да, среди народа Божьего Никола почитаем. В сентябре, я думаю, что стартует этот курс. Вот как раз летом есть возможность его как-то продумать до конца. И в сентябре, я приглашаю, будут дополнительные курсы, еще одни.
Алексей, напомню для наших радиослушателей, что иконописные курсы уже стартовали с 30 мая по 17 июля. Будут занятия в Храме Вознесения 2 раза в неделю, понедельник и вторник. Всем желающим можно прийти, присоединиться, задать вопросы. И ваши добрые слова всем ученикам, студентам и всем желающим, кто хочет написать икону.
Хочу пожелать, чтобы как-то люди дерзали, чтобы... Я думаю, что Богу важно, чтобы человек был дерзновенен. Вот, может быть, не бояться приходить. Вот. И икона, она и вообще церковное искусство, оно формирует человека. Вот поэтому приходите, буду всегда рад вас видеть.
Напомню, сегодня я беседовала с искусствоведом, иконописцем, преподавателем теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии с Алексеем Елиным. Спасибо вам за беседу, за добрые какие-то советы начинающим иконописцам.
Спасибо вам большое и спасибо слушателям.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».